Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим. И политолог-историк Даниил Коцубинский. Здравствуйте, Даниил.
Добрый вечер.
Мы сегодня обсудим несколько тем. Например, почему в Петербурге, на родине Владимира Путина, за него было отдано меньше всего по сравнению со всей страной голосов, даже без учета голосов приписанных. Обсудим вопрос о будущем партии «Яблоко». Петербургская организация выступила с очень важным предложением об изменении структуры руководства этой партии на федеральном уровне. И вообще обсудим прошедшие выборы, как они прошли в Петербурге, и поговорим о предстоящих президентских выборах. В общем, тем достаточно. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также прислать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. У меня первый вопрос, первая просьба, точнее сказать, к моим собеседникам, это дать в начале нашей беседы оценку прошедшим выборам в Госдуму, сделать каждому свой прогноз относительно того, что же новоизбранный парламент может, чем же новоизбранный парламент может порадовать россиян, если чем-то он может порадовать. Пожалуйста, Максим.
Ну, оценка, с моей точки зрения, довольно однозначна у всего, так сказать, думающего сообщества, как мне представляется. Эти выборы отличались тем, что вся история их проведения и подсчет голосов заключался в том, чтобы подогнать их под ранее написанный результат. В этом смысле сегодня мы в России имеем, по сути, однопартийный парламент. Поскольку «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, в общем, это все те же уши, только в профиль, с моей точки зрения, это все, так сказать, то или иное проявление партии власти, нынешней власти, и КПРФ. То есть «Единая Россия» плюс КПРФ равно КПСС. С моей точки зрения, КПРФ не является системной оппозицией нынешнему режиму, и, в общем, существенная разница между ними и нынешней властью заключается лишь в том, что они с удовольствием заменили бы господина Путина на товарища Сталина, оставив, в общем, все как есть. Потому что, если посмотреть на ту политику, которую сегодня проводит «Единая Россия», это и политические репрессии, и удешение свободы, полная унификация всего, полная вертикализация всего, то это, в общем, все то, что проводили коммунисты на протяжении многих лет в нашей стране. Поэтому, в общем, по сути дела, мы сегодня имеем однопартийный парламент. К чему это приведет? Ну, с моей точки зрения, все те негативные тенденции, которые сегодня есть в обществе, абсолютное бесправие человека перед государственной машиной во всех ее проявлениях, снизу доверху, просто будет усугубляться. С моей точки зрения, для граждан это, конечно, в общем, принесет очередной рост коррупции, очередной рост цен и все те вещи, которые, так сказать, вряд ли их обрадуют. Другое дело, хотя это, наверное, вопрос уже будущего, что нынешний режим и вот его этот так называемый парламент, как его составная часть, будут как раковые опухоли создавать все новые метастазы, нарушая права все большего количества граждан, групп граждан, социальных групп, профессиональных групп. И в конечном счете, конечно, нынешний режим будет развиваться либо, значит, в сторону так, демократическую, так скажем, там, да, перестройки очередной, либо в сторону тоталитарную. Сегодня, по крайней мере, такой вектор наблюдается. Сегодня, по существу, в стране идут политические репрессии. Просто сегодня пока еще они несут массовый характер.
Спасибо, Максим. Есть ли такой же вопрос к Даниилу Коцубинскому?
Ну, спорить мне с Максимом, увы, не о чем, поэтому я только некоторые мысли, может быть, добавлю. С моей точки зрения, эти выборы являются рубежными в том смысле, что стране дано ясно понять, что прекращены даже всякие имитационные движения в плане вот, изображения политической жизни. Политической жизни больше нет даже в виде декоративных каких-то вот ухищрений, которые до недавнего времени еще все-таки власть организовывала и пыталась общество убедить в том, что вот существует некий плюрализм, в рамках этого плюрализма люди должны самоопределяться, выбирать, голосовать там сперва сердцем, потом, значит, может быть, какой-то волей там и так далее. Сейчас ясно, что задача общества сидеть, ну, на известном месте ровно. И то количество нарушений, тот вал нарушений, которым сопровождалось проведение этих выборов, он имел значение, мне кажется, не только то, что таким образом достигался какой-то вот чисто электоральный результат, то есть подтасовывались выборы, считались голоса определенным образом и так далее, но обществу еще и, помимо этого, давался определенный импульс, чтобы все уяснили ту простую мысль, что все, игры в плюрализм закончены, никакого больше плюрализма нету, никакой оппозиции реальной больше нету. Да, допущена коммунистическая партия в определенном там незначительном проценте, да, допущена ЛДПР, так сказать, для ажевляжа. То есть допущены те, кем при желании можно пугнуть. То есть те, кто еще более, так сказать, вот сомнителен с точки зрения тех, на самом деле, вот идеалов, которые в современном мире считаются уже общепризнанными, чем ныне действующая власть. То есть вот допустили тех плохишей, которыми можно при случае припугнуть и Запад, припугнуть и обывателя. А на фоне них власть себя чувствует, в общем, почти что белый и пушистый. Хотя, конечно же, вот я с Максимом абсолютно согласен, мы вступаем в новую, достаточно напряженную ситуацию, когда Кремль идет напролом к решению, к разрешению коллизии 2008, когда Путина надо сохранить при этом, сделав вид, что соблюдена Конституция, и учитывая, что вот если посчитать абсолютную поддержку партии власти, то она ведь не столь значительна, потому что если учесть, сколько пришло и сколько от пришедших проголосовало, то где-то чуть больше 30% твердолобых сторонников Путина в обществе. А это остальные такие, если и сторонники, то очень мягкие и ненавязчивые. И в таких условиях, в общем-то, вести себя, ну, уж очень, так сказать, вот поперек собственных слов, еще недавно произносимых, Кремлю страшновато. Поэтому я думаю, что он будет, ну, если говорить таким вот языком бытовым, истерить. Он будет и дальше усиливать прессинг в отношении оппозиции. Не случайно сейчас инспирировано очередное дело Ходорковского, которого вроде как собираются буквально сгноить уже в тюрьме. Хотя я, конечно же, надеюсь, что этот план не удастся, и узники совести, в общем, выйдут на свободу, не успев действительно физически исчезнуть в этих тюрьмах, в лагерях путинских. Но, тем не менее, вот обществу постоянно даются сигналы о том, что ледниковый период 3 наступает. И мне кажется, что в этой связи очень важен еще один вот итог, который эти выборы продемонстрировали. Это окончание даже тех вот квази, так сказать, ну, вернее, тех игр в партийную жизнь, которые до недавнего времени еще казались актуальными очень многим оппозиционно и даже честно, независимо настроенным и избирателям, и политикам. Все, партий больше нет и не будет, а это значит, что в обществе должно структурироваться некое протестное оппозиционное движение, которое объединяет людей не по принципу консолидации к очередным выборам, потому что и выборов больше не будет в обозримом будущем, а по принципу организации мощного давления, гражданского давления на власть с целью побудить власть к инициировать то, вот о чем сказал Максим, инициировать очередную перестройку. Во власти всегда есть как голуби, так и ястребы, как прагматики, так и фанатики, как люди, которые хотят, в общем, чтобы все были, ну, по крайней мере, чтобы и овцы были целые, и волки сыты, и те, которым на все наплевать. И всегда на этом, так сказать, противоречии внутривластном общество может стараться играть, если у него есть к этому организованная воля. Вот такую организованную волю на сегодня надо формировать.
Спасибо, Даниил Коцубинский, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему ветераны российского парламентаризма не попали в новую Государственную Думу? Тему обсуждаем с Павлом Медведевым, народным депутатом РСФСР и депутатом Госдумы 4 созывов.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог-историк Даниил Коцубинский. Максим, а в целом, если так вот оценку давать какую-то, какие-то проценты вы могли сказать, вот реально получили там «Единая Россия», «Яблоко», «СПС», в Петербурге я имею в виду, КПРФ?
В Петербурге, по данным экзитпула, проведенным Фондом общественного мнения, это прям не симпатизирующий «Яблоко» экзитпул, проценты «Яблока» в Петербурге доходили до 10-11. Ну, честно говоря, вот всерьез это обсуждать на сегодняшний день вряд ли имеет смысл. Потому что, допустим, в Петербурге, при этих официальных даже данных, можно смело сказать, что «Яблоко» в Петербурге, в частности, городу нужно. Даже при официальных данных «Яблоко» в Петербурге, значит, набрало 100 тысяч голосов. После этого никто всерьез не может говорить, что это, значит, «Яблоко» в Петербурге, несогласные в Петербурге, центром которых, по большому счету, является «Яблоко», движение несогласных, это некая кучка маргиналов. 100 тысяч маргиналов, 100 тысяч человек не может быть маргиналами, не могут быть маргиналами. Но что касается фальсификации, я приведу вам один пример, который нам уже удалось выявить. В Дагестане, где, как вы знаете, в ходе кампании был убит лидер «Яблоко», сразу после Лужниковской, она не менее скоро будет известна, не менее, чем фултонская речь другого лидера. После Лужниковской речи Путина в эту же ночь был убит лидер дагестанского «Яблока». В Дагестане в одном из городов были местные выборы. Одновременно с думскими. Так вот, список «Яблоко» на этих выборах, он прошел в местный парламент, в местный совет городской, одного из, значит, городов Дагестана, набрал 23 тысячи голосов одновременно, да? В это же время список «Яблоко» в Госдуму, по официальным данным, набрал 120 голосов. 23 тысячи и 120. Ну, это, не, ну, это Северный Кавказ, там масштабы фальсификации всегда запредельные. Поэтому, в общем, ну, оцените, радиослушатели, мы все оцените масштабы фальсификации. Но еще раз повторю, что все мы прекрасно понимали, что идем на эти выборы заранее, значит, готовясь к тому, что они будут подгоняться под нужный власти результат. Мы использовали эти выборы, старались использовать для того, чтобы сказать ясные и внятные вещи о том, что происходит в стране, о том, к чему нужно стремиться нашей стране, какова ее роль в 21 веке, каково место гражданина в нашем обществе и соотношение гражданина и власти. Ну, вот я считаю, с этой задачей, по крайней мере, в Петербурге мы старались справиться, насколько уж трудно оценить, наверное, это оценить надо самим избирателям. Но все-таки, еще раз говорю, даже по официальным данным в Петербурге 100 тысяч граждан при таких условиях, в таких параметрах проголосовали за «Яблоко», еще раз говорю, по официальным данным.
Даниил, пожалуйста. Вообще, мне хотелось бы еще раз, может быть, напомнить нашим слушателям о том, что говорить о свободе выборов можно только в том случае, если свободен не только избиратель в день голосования, и у него есть возможность зайти в кабинку и кого-то там поставить галочку напротив какой-то графы, а когда на протяжении всего межвыборного периода в стране существует свободная политическая дискуссия, свободная политическая жизнь, когда партии имеют возможность свободно привлекать ресурсы для своей деятельности, когда у них есть равный доступ к электронным средствам массовой информации, в первую очередь к телевидению, и когда нет у государства, нет у правительства возможности использовать СМИ в целях самопропаганды. В противном случае реальной свободой выбора обладает, там, я не знаю, может быть, 0.5% избирателей, которые сидят там по ночам в интернете, формируют свою собственную политическую позицию, так сказать, вот вопреки тому пропагандистскому напору, который на них обрушивается из электронных СМИ. Конечно, ну, может быть, я утрирую, не 0.5%, таких людей наверняка больше, но все равно это не большинство. Большинство людей заняты своей частной жизнью, и они черпают политическую информацию таким легким способом. Включили телевизор, что-то услышали. Да, что-то услышали, что-то увидели, попытались сравнить. Вот попытались сравнить, и вроде бы «Справедливая Россия» показалась многим петербуржцам чуть менее отвратительной, чем «Единая Россия». Поэтому посмотрите в Петербурге, какие показатели
вот, «Справедливой России». Вот, я как раз и хотел спросить относительно
«Единой России». Я уверен, что многие яблочные голоса туда и ушли по причине того, что «Яблоко». Вот включали телевизор, а «Яблоко» там нету, а «Справедливая Россия» есть.
Конечно.
И стилистически она напоминала там «Яблоко».
Дмитриева, Болдырев.
Да, там Дмитриев.
Там. И коммунистам, конечно, я знаю многих людей, которые голосовали за коммунистов, ну, потому что они говорили, ну, им уже сформировали мнение, что «Яблоко» не пройдет. Значит, надо какую-нибудь
единственное,
оппозицию.
Единственное, что я бы все-таки не хотел, чтобы мы сейчас с Максимом занимались так сказать, самооправданиями. Хотя я в партии «Яблоки» недавно.
Нет, я не прошу,
заниматься самооправданием. Да, конечно же, на демократах, на лидерах, в первую очередь, демократических партий, я имею в виду СПС и «Яблоко», лежит колоссальная ответственность за тот крах, который потерпели эти партии на протяжении двух выборов подряд.
Мы об этом еще поговорим, но я хотел бы задать еще один вопрос, последний, скажем так. А чем можно объяснить такой низкий, самый один из самых низких уровней, если не самые низкие уровни, уровень процентов, чуть более 50% у «Единой России» в Петербурге. Ведь все-таки Владимир Путин петербуржец, и горожане петербуржцы всегда известны своей поддержкой своих земляков.
Ну вот, я думаю, что наконец все-таки Петербург возвращается к самому себе, то есть становится равен самому себе, потому что всегда Петербург, если вспомним 90-е годы, был наиболее демократичным по голосованиям, по участию в выборах городом. Гораздо более демократичным, чем Москва. И даже в эпоху перестройки, вспомните, какую роль Ленинград сыграл там в августовских событиях 91 года. А потом вот произошло затмение. Свой человек попал в Кремль, и на какое-то время, ну, достаточно продолжительное, на 7 лет, город превратился в такого вот фаната, в президентского фаната, и голосовал даже более лояльно по отношению к Кремлю, чем вся остальная страна, чем Москва в том числе. Но сейчас вот наконец это все-таки вот помутнение разума у города прошло. И для меня очень вот примечательный тот момент, что, казалось бы, вот Кремль, ну, Путин лично предпринял колоссальные усилия, чтобы сохранить Петербург за собой. И не случайно «Газпрому» было поручено финансировать футбольную команду «Зенит», и «Зенит» таки вышел в чемпионы страны, и Петербург, вероятно, по этому поводу ликовал единодушно. А, вот. Но, тем не менее, вот в этот самый год, когда «Зенит» стал чемпионом, Путин чемпионом в Петербурге не стал. И для меня вот это очень отрадно, как житель этого города, как гражданин.
Есть у нас, если минутка, я хотел бы вот дополнить. Мне кажется, есть еще ряд факторов, хотя с тем, что сказал Даниил, я согласен и тоже рад этому обстоятельству. Петербург возвращается к самому себе, как городу самому нонконформистскому, как городу всегда наиболее критически настроенный к любой власти, в любое время, в любую эпоху. Значит, ну и мне еще кажется, здесь свою роль сыграла губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Ведь план Путина можно реализовывать по-разному. И в каждом регионе есть свои особенности. И поэтому реализаторов плана нужно подбирать соответственно, региона. Вот здесь, я думаю, президент России сильно ошибся. Значит, потому что, так сказать, психотип и личные качества губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко никак не соответствуют европейскому образу и самовосприятию Петербурга. Это тип такой среднерусской помещицы, которая относится к городу как к своему поместью. И в этом смысле люди это почувствовали. Вот, вспоминая «Зенит», сегодня я беседовал с генеральным консулом Германии, который был на матче «Нюрнберг-Зенит», Кубка УЕФА, «Зенит-Нюрнберг», вернее, и он спросил, я удивился, вот «Зенит» же стал чемпионом, но при объявлении по стадиону губернатора Валентина Матвиенко присутствует, стоял такой оглушительный свист. Просто вот, действительно город сволочается к самому себе, и здесь, конечно, ряд ошибок властью допущены, потому что более адекватный Петербургу, думаю, губернатор, который бы так бы не давил, не устраивал эту безумную, значит, милитаризацию голосования бюджетников, я думаю, позволил бы «Единой России» все-таки взять более серьезный результат. Но, тем не менее, я считаю, что главную тенденцию верно указал Даниил, но здесь еще раз повторю, рассогласование восприятия петербуржцев и собственного города с тем человеком, который поставлен Путиным во главе города.
Владимир Вольфович Жириновский вчера вообще заявил опять о том, что все-таки по его данным либо будет Валентина Матвиенко президентом, как женщина, да, и либо будет там, ну, Медведев. Ну, не суть, да, мне интересно, почему опять возникла это, почему опять эта кандидатура? Матвиенко уже тут недавно против Сергея Миронова выступила, когда он сказал, что она уходит на повышение тоже в Москву.
Мне кажется, что говорит Владимир Вольфович, это вопрос больше такого циркового искусства, либо вопрос медицинский, я не знаю, как серьезно можно комментировать. Наверное, это больше к нему вопрос.
Мне тоже кажется, что даже этот список Жириновским не исчерпывается, потому что многие заявления того же Миронова тоже носят какой-то полуклоунский характер. Поэтому все то, что говорят не люди из администрации президента, это все можно воспринимать как просто какие-то либо дымовые завесы, либо пробные
возможно,
шары.
Возможно, подставы, вот такая вот игра в подставы.
Реальные друг друга, мужчины сидят в Кремле, ну, условно говоря. Вот то, что они говорят, к этому прислушиваться стоит. То, что говорят их ну вот, нанятые, так сказать, ну, артисты или просто помощники, или какие-то статисты, ну, это обсуждать нет смысла.
Хорошо, ну и не будем это обсуждать, разумеется. Вопрос к Максиму. Максим, что будет предпринимать партия «Яблоко»? Сегодня патриоты России уже заявили, что не считают прошедшие выборы легитимными. Союз правых сил в лице секретаря политсовета партии Бориса Надеждина заявил, что не намерен возвращать деньги за предоставление бесплатного эфира и печатных площадей в ходе предвыборной кампании, а КПРФ сегодня решила добиваться в Верховном суде отмены прошедших выборов.
Безусловно, «Яблоко» будет, по тем или иным данным, которые у нас есть, и всегда мы это делаем, кропотливо и спокойно, без истерик, добиваться, значит, правды. Но я считаю, что вот очень много нужно сделать сегодня для того, чтобы избавить общество от иллюзий. Нет в России сегодня ни закона, ни конституции. Сегодня в России закон – это то, что Путин сказал вчера. Не надо строить иллюзии. Да, конечно, как диссиденты в советские времена, нужно настаивать, потому что вода камень точит в тех или иных вопросах. Но сегодня, мне кажется, любые рефлексии по поводу прошедших выборов, они нужны. Но, мне кажется, это должно быть на периферии нашего сознания и наших мыслей. Потому что мысли должны быть устремлены в будущее с точки зрения анализа существующей сегодня уже новой политической реальности. И место и роли демократического в широком этом смысле, в широком смысле этого слова, движение. Я здесь не имею в виду партию «Яблоко» только, именно демократическое движение, которое будет, так сказать, добиваться, значит, основных свобод в нашей стране. Вот на это сегодня должны быть устремлены наши помыслы. У меня есть ряд соображений на эту тему, и мне представляется, что в той ситуации, в которой оказалось «Яблоко», с точки зрения официальных выборов, когда мы не набрали 4%, и мы не возвращаем залог, и у нас, значит, не будет государственного финансирования, кажется удручающей, но с моей точки зрения, как бы это ни парадоксально звучало, такой сокрушительный результат с точки зрения вот официальных данных позволяет сегодня демократическому движению «Яблоку» вырваться из парадигмы Григория Явлинского. Я уважительно отношусь к Григорию Алексеевичу, считаю своим товарищем и соратником, но я считаю, что очень плохо, когда в демократическом движении многое зависит от одного человека, его личных качеств и от отношения общества к этому человеку. Демократическое движение должно стать многоликим. Самое главное, должно формулировать позитивную программу, я думаю, Даниил об этом будет говорить, позитивную программу завтрашнего дня, вокруг которой будут объединяться не только телевизионные персоны, собственно, их скоро уже не будет никаких телевизионных персон, ну, там, бывшие телевизионные
будут,
персоны.
Но не те, которых
хотя я считал бы нормальным, если бы в рамках такого движения, потому что вряд ли, там, ну, политическая партия, это не принципиально, с моей точки зрения, да, потому что главная задача, которую ставит та или иная структура, а не то, как она называется, объединились там и Каспаров, и Рыжков, и Явлинский, там, и Немцов, Касьянов, можно долго перечислять. Но самое главное, во-первых, придание многоликости такому демократическому движению, вот туда, вот сознательное решение о обновлении этого, так сказать, как это назвать, ареопага, да, которому, может быть, статус совета старейшин уже надо придавать скорее. Да, пансион. Ну, я не знаю, Данил Александрович, я, пожалуй, все-таки еще воздержусь от таких оценок. Но мне кажется, это исключительно важным. Существо вопроса, четкая, внятная программа, которая, может быть, сегодня не стоит в повестке дня всего общества, но стоит в повестке дня той думающей части, которая хочет, значит, не допустить, значит, краха российской государственности, краха вообще нашей страны. И вот эти задачи нужно ставить на первый план. Да, важны президентские выборы, да, важно, как мы конфигурируемся там, важно принимать в них участие, понимая, какие они будут, с тем, чтобы, ну, не просто, чтобы вот я принял участие, я тут самый главный, весь единый. Я не говорю, не важно кто. Важно, что говорить. Очень ясные и внятные вещи. Сегодня нужно работать на перспективу. Это очень трудная, кропотливая работа. Она состоит из очень многих частей. В этом направлении нужно двигаться. Но вот уходить от парадигмы вечного объединения Яблоко и СПС, которое просто уже никакой актуальности в себе не несет, просто необходимо. Это гораздо более широкий и гораздо более содержательный вопрос, чем просто тех, как кого куда посадить. Сейчас это вообще не актуально. Я просто не хочу повторять то, что говорил Данил, я согласен с этим.
А, Максим, у меня такой вопрос. Скажите, вот создание института сопредседателей, да, то, что вы предлагаете, насколько я понимаю, сопредседателей партии «Яблоко», он подразумевает, что как бы где-то там теоретически, вы считаете, что участие Григория Явлинского в президентских выборах нецелесообразно?
Я считаю, что, вот, исходя из того, о чем я говорил, не возбраняется, да, может, даже приветствуется большое число кандидатов на старте, включая Григория Явлинского, всех сколько-нибудь, так скажем, значимых и, ну, относительно, конечно, все относительно значимых участников оппозиционного движения, потому что на этапе регистрации может вообще ни одного не остаться, тем более определять сейчас одного, просто это ни о чем разговор будет. Но я считаю, что все равно в рамках общей программы, о которой можно говорить очень серьезно, программы политической реформы в нашей стране, которую, наверное, Данил подробнее скажет, необходимо все-таки, вот еще раз, на содержательной основе, а не просто по принципу, там, кто лучше, или там по принципу жребия, снятие всех под единого кандидата. Я еще раз говорю, мы не строим иллюзии, мы не победим на этих выборах. Но принципиально важно, я считаю, эти выборы для страны могут стать в случае содержательной программы этого кандидата и в случае, если все его поддержат, все оппозиционные силы. Потому что это все равно, я считаю, сделает оппозиционное движение в стране и содержательно, и организационно новым, а значит перспективным.
Спасибо, Максим Ездик. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода информационно-аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Изменилось ли что-либо в России после выборов? Пойдет ли в мире нефтерубль? Коррупция в странах Южного Кавказа? Белорусский Хельсинский комитет? Эти темы сегодня в программе «Время политики». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в пятницу. «Время московское», ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей», в которой принимают участие лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог-историк Даниил Коцубинский, слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин, подозреваемый в превышении служебных полномочий, объявлен в федеральный розыск. Против него возбуждено еще одно уголовное дело. Сообщается также, что суд отстранил от работы спикера Ставропольской краевой думы Андрея Уткина. Его подозревают в незаконных операциях с жильем. Следственный комитет при прокуратуре России направил письмо генеральному прокурору с требованием пересмотреть решение о закрытии одного из уголовных дел против заместителя министра финансов Сергея Старчака. Речь идет об обвинении Старчака в превышении должностных полномочий при урегулировании долга перед Кувейтом. В Латвии из-за отмены показа по телевидению фильма «Система Путина» ушел в отставку генеральный директор национального телевидения. Президент Украины Виктор Ющенко предложил Верховной Раде назначить Юлию Тимошенко премьер-министром. Дата голосования пока не определена. В Тбилиси суд снял арест на имущество оппозиционной телекомпании «Имеди». Ожидается, что журналисты смогут вернуться на работу 7 декабря, и в течение 3 дней телеканал вновь выйдет в эфир. В Париже один человек погиб, другой тяжело ранен при взрыве бомбы в почтовой посылке. У нескольких серьезный шок. Взрыв произошел в офисе юридической фирмы. В американском городе Омаха, штат Небраска, 19-летний юноша убил 8 человек, после чего застрелился сам. Ранено 5, двое в критическом состоянии. В Китае новая трагедия на шахте. По меньшей мере 70 горняков погибли при взрыве в шахте в провинции Шаньси на севере страны. Еще 26 остаются под землей. Запуск американского космического корабля отложен из-за технических неполадок.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Ризунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог-историк Даниил Коцубинский. Мы сегодня обсуждаем сразу несколько тем. Инициативы петербургской организации партии «Яблоко», оглушительный провал пропутинской кампании в Петербурге, президентские выборы и многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Даниил, у меня к вам первый вопрос. Я бы хотел все-таки, чтобы вы немножко развили идею Максима Резника, да, относительно, собственно говоря, этих инициатив. Чего я так вот немножко со стороны не понимаю? Что хочет петербургская организация партии «Яблоко», скажем так, вот в целом?
Ну, петербургская организация «Яблоко», ну, коль скоро Максим позволит...
С идеологической выступить. Точки зрения, да.
Да. Мне кажется, здесь не только идеологическая, но и организационно-идеологическая составляющая имеет значение. Хочет добиться того, чтобы, наконец, реализовался тот замысел, который в недрах петербургского «Яблока» созрел еще в 2004-2005 годах, когда мы предприняли попытку объединения совершенно разных оппозиционных сил на платформе, вернее, на лозунге политической реформы. Ведь он тогда был уже в Петербурге сформулирован в январских протестных акциях, вызванных вот принятием закона о монетизации, печально известным. Уже тогда прозвучали все основные положения той политической реформы, которые актуальны по сей день и которые до сих пор, к сожалению, федеральными руководителями оппозиционных партий, не только даже либеральных, но и коммунистической, там, и нацболами, до сих пор так и не проговорены. Вот я считаю, что в этом смысле петербургская «Яблоко», на нем лежит особая ответственность, потому что и тогда оно было локомотивом этого процесса объединения всех оппозиционеров на уровне города. Затем, когда вот сформировалась общая российская попытка вот соединения всех оппозиционных партий «Другая Россия» и «Федеральное Яблоко», «Федеральный СПС» туда не вошли, на региональном уровне «Яблоко» опять-таки оказалось лидером этого объединения, и в маршах несогласных роль петербургского «Яблока», она была весьма значительной. Даже, ну вот Максим сказал, что основная, ну все-таки с поправкой на то, что в процессе уличных акций, конечно, роль нацболов была достаточно значительной. Но на сегодня, вот мне кажется, что перед «Яблоком» стоит задача следующего этапа, потому что марши несогласных и вообще вот то движение 2007 года оппозиционное, оно тоже себя исчерпало, поскольку вот события уже идут дальше. И на сегодня совершенно очевидной является необходимость размежевания оппозиционного движения на демократическую и националистическую составляющую. Причем националистическую следует воспринимать как потенциально союзную власть, потому что это младшие партнеры Кремля. Ведь Кремль на сегодня правит страной посредством реализации такой вот умеренной националистической программы, вбрасывания в общество умеренно ксенофобских настроений, использование вот этой антизападной, в итоге антилиберальной гражданской стихии в своих корыстных целях. И то, что делают так называемые оппозиционеры, которые при этом называют себя русскими националистами, оно только Кремлю на руку, потому что, опять-таки, вот на их фоне, так же, как в Думе будут коммунисты и ЛДПР, на фоне которых «Единая Россия» будет смотреться даже, может быть, и неплохо, а в обществе будут вот эти вот бритоголовые,
ксенофобы, на фоне
которых, опять-таки, Кремль будет смотреться тем меньшим злом, которым можно потрясать до бесконечности. Вот. Поэтому сегодня перед «Яблоком» и перед всеми либеральными структурами, демократическими структурами и уцелевшими остатками вот организации стоит задача создания мощного демократического движения, которое должно выдвинуть на своем знамени, написать всего там буквально 2-3 пункта той политической реформы, которая необходимо осуществить в стране для того, чтобы Россия перестала быть Евразией и стала, наконец, Европой. Вот мне представляется, что такими тремя пунктами могли бы быть следующие. Это, во-первых, демистификация, ну, если так вот условно говорить, России, то есть упразднение цензуры и государственной пропаганды в СМИ, это то, что всем понятно и всеми поддерживается. Дебюрократизация России, это превращение России из вертикально-президентской деспотии, которая она сегодня является, в парламентскую горизонтальную республику европейского типа, потому что в Европе, вообще во всем цивилизованном мире, правительство ответственно перед парламентами, а не перед первыми лицами государства. И, наконец, третье — это деимпериализация. Это может быть самый сложный для разъяснения обществу пункт, но он абсолютно важен, потому что то, на чем взрос путинский авторитаризм, это ведь это возрождение Российской империи, кремлевской деспотии, которая подавила Чечню, а за ней все остальные регионы, насадила кремлевскую вертикаль повсеместно. Значит, это необходимое предоставление субъектам России права самостоятельно решать все вопросы, касающиеся их внутренней жизни. И важнейший пункт — необходимо немедленное прекращение силового произвола федералов на Северном Кавказе, о чем мы мало сейчас просто слышим, но что происходит ежедневно.
Понятно, Даниил, спасибо. Владимир, Нижегородская область, пожалуйста.
Спасибо, Максим. Вот вы анализируете выборы-то. Ну, ведь вы не первый раз на свободе-то. Можно было бы догадаться по настроению ради слушателей. Понимаете, собаки выли, вороны кричали. Все против вас, надо было объединяться, вам советовали. А ваш лидер, Григорий Явлинский, только щеки раздувал. Не хотела объединяться-то. Вот теперь вы красивые слова говорите, поняли, что надо, надо. Вот. А дойдет дело до объединения, опять амбиции у вас.
Ну, понятно,
я
да. Понятно, Максим.
Владимир, что вам скажу? Хочу сказать, я не согласен с такой, мне кажется, не очень корректной оценкой Григория Явлинского. Но по существу вот что хочу сказать. Я действительно считаю, что нужно уходить, еще раз говорю, от одноликости в демократическом движении. Сегодня созрела такая ситуация исторически в демократическом оппозиционном движении, что петербургское яблоко может стать тем механизмом в силу своего неотъемлемого, в силу того, что это неотъемлемая часть яблока, и в силу того, что петербургское яблоко сотрудничало с несогласными, с другой Россией, с другими демократическими оппозиционными силами, который может открыто для общества, я подчеркну, это очень важно, открыто для общества организовать такой процесс консультации на основе общей позитивной программы и на основе единой все-таки организационной структуры. Как она будет называться, это вопрос второй. Вот я считаю, что очень важно, чтобы это было прозрачно для общества, почему мы открыто выступаем с этим в средствах массовой информации. Потому что переговоры Васи с Петей, если они идут закрыто от общества, заканчиваются тем, что Вася выходит в одну сторону, в одну дверь, и там говорит, что он считает нужным, а Петя в другую. И вот кому ты веришь, Васе или Пете, не поймешь. Петербургское яблоко готово быть, поскольку, как нам кажется, нам доверяют наши товарищи по партии, и с нами готовы разговаривать другие демократические, вообще оппозиционные силы, может стать тем механизмом, и мы будем просить у товарищей по партии мандат на это, который позволит процесс объединения в содержательном и организационном формате сделать независимым от амбиций конкретных людей.
Вообще, мне кажется, что надо уходить, во-первых, от москвоцентризма в развитии политической жизни в стране. Необходимо делать ставку на точки роста в регионах. И Петербург в данном случае может быть самая мощная на сегодня точка роста, причем именно здорового роста, да, вот не навязанного сверху каким-то там телевидением или какими-то СМИ, электронными, опять-таки, общефедерального масштаба, а произрастающие вот из почвы. И второе, надо уходить, конечно же, от персонификации политики, потому что тот маразм, тот тупик, в который зашла страна, возложив все свои надежды на персону. Вот он у нас перед глазами. Так зачем же нам повторять эти ошибки? Естественно, надо объединяться на базе программы. Программы, причем вот такой вот упрощенной. Программы движения, а не партии. Никаких выборов больше не будет. Наши слушатели, к сожалению, могут быть в этом смысле быть спокойны. Объединение Яблока и СПС, даже если бы оно произошло, ну, подсчитали бы так, чтобы вместе набрали бы 2%.
Конечно, ну, понятно.
Какой смысл об этом сейчас вообще говорить?
А, господин Каимов написал к вашим тезисам по поводу, которые вы нас напрасно беснуетесь, пишет господин Каимов, господа западники, крах вашей либеральной ельцинской государственности уже наступил. Наша русская социалистическая национальная имперская государственность только начинает создаваться.
Вот, очень хорошо. Вот происходит, на самом деле, размежевание по имперскому и антиимперскому началам. Вот на сегодня демократы должны перестать играть в этот либеральный империализм, в который пытался играть Чубайс. Они должны перестать говорить про свою, так сказать, озабоченность проблемы сохранения целостности и неделимости. То, о чем говорил Явлинский, к сожалению, в своих вот 7 шагах накануне, я вот на съезде даже выступаю, пытался с ним на эту тему полемизировать. Мне кажется, что если ты либерал, то надо иметь мужество бороться за свободу, за права человека, а дальше уже выстраивать государство таким образом, чтобы эти базовые принципы соблюдались.
Так, хорошо, давайте предоставим слово нашим слушателям. Сергей, Москва, пожалуйста.
Алло, послушайте, Ну, во-первых, я хочу сказать, не знаю, как ты не сказал, путаю по голосам, но вот сейчас сказать, кто не Максим, кто не Ксубенский. Кто-то не сказал, что Чечню якобы подавили, никто Чечню не подавил. Если на Кавказе они перекатиться по поле, только радикализироваться и вползут по всему Северному Кавказу. Пока последний квант не идет, война не кончится. Это первое. А второе, что единственное, я Денис Ксубенский, я его уважаю. Единственный политолог.
Нет, звонок мы
я нам... все-таки очень коротко отвечу. Когда я говорил о силовом беспределе на Северном Кавказе, который ежедневно происходит, я один только пример приведу. Несколько там недель, полторы недели назад убили 6-летнего мальчика наши правоохранители, так называемые, в спину убили. Причем хотели сперва еще сказать, что это был малолетний террорист, который в них стрелял, но поскольку убит был мальчик в спину, то вот это сделать не удалось. О чем говорить? Там постоянно происходит...
Нет, Даниил, если я так правильно понял, то не спорил радиослушатель с тобой, он просто говорил о том, что не подавили, а загнали проблемы внутрь. Об этом не рассказывают, но реально там происходят события, которые могут привести к взрыву с минуты на минуту, конечно, что называется.
Плохо было слышно. Наталья, Москва, пожалуйста.
Вот я хочу обратиться к вам, господин Лизунков. Я очень вас ценю как журналиста, но мне хочется заступиться в данном случае за Григория Явлинского. Как я понимаю, вот эти два господина, которые сейчас выступают в эфире, они представляют собой как бы альтернативу Явлинскому в партии «Яблоко». Ну, вы понимаете, наверное, я вас очень ценю как чрезвычайно умного, такого совестливого и талантливого журналиста. Вы же понимаете, что они не могут представлять собой как бы людей равномощных Явлинскому. Это, ну, что-то такое в них хлестаковское, и весь этот стиль такой какой-то...
Нет, Наталья, вы знаете, мы не обсуждаем Григория Явлинского, и мы не занимаемся противоставлением, разумеется, петербургской партии «Яблоко», петербургской организации партии «Яблоко» к федеральному центру, упаси Господи, да, мы как раз очень взвешены и конкретно, и Максим Резник сказал, что он с большим уважением относится, мы все с большим уважением относимся,
это, да
вот Максим вам ответит.
Я хотел, кстати, чтобы вы вот о чем подумали. Я ведь говорил о том, что Григорий Явлинский, безусловно, по своим личным качествам, профессиональным уровню интеллекта и понимания проблем, является, безусловно, одним из лидеров демократического движения. Но поймите, он не должен быть единственным лидером. Это противоречит самой сути демократического движения. И потом, сохранить всех тех людей, которые поддерживают лично Григория Явлинского, безусловно, важно. Но неужели вам, который лично симпатизирует Григорию Алексеевичу, как и я, непонятно, что этого ресурса недостаточно уже для того, чтобы вывести демократическое движение на тот уровень, который позволит ему бороться с той системой, хоть сколько-нибудь на равных, которая сложилась в нашей стране. Вот вы об этом задумайтесь. В партию «Яблоко» и в любую другую под Явлинского все, кто мог, уже пришли. Больше под Явлинского никто не придет.
Меня это, конечно, очень удивляет и огорчает одновременно, что даже вот такой последовательно демократический либеральный избиратель, в общем-то, хочет верить персоне. И даже уже не важно, что эта персона говорит. Как ведь я же привел пример, допустим, какого-то вот высказывания Явлинского, с которым я не согласен. Это даже не обсуждалось. Обсуждалось то, что я покусился вот на авторитет. Это ненормально, когда мы спорим не о качестве идей, а о качестве людей.
Да.
Ну, о качестве людей надо спорить, но после того, как мы выяснили вопрос все-таки программно-идеологический.
Если бы мы хотели спорить о качестве людей, мы пригласили Григория Алексеевича отдельно к нам в передачу, побеседовали. Сергей, Петербург, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие друзья, ленинградец Сергей. А вот обратили внимание или нет, что не так давно был принят закон о референдуме? Одно из положений этого закона о том, что когда чемоданное настроение у депутатов и у президентов, то нельзя вообще слово «референдум» произносить никому. И мы все слышали неоднократные эпизоды, как Грызлов говорил: «Приходите на выборы, это будет референдум. Спасибо, что вы пришли, это был референдум». Вот можно ли Грызлова за язык в суд оттащить или еще куда-нибудь? Спасибо.
Кто хочет?
Ну, я могу сказать, просто все можно, наверное, в конечном счете. Но я хотел бы еще раз, чтобы мы не строили иллюзий по этому поводу. Важно наше понимание. Но иллюзий быть не должно. Система сложилась таким образом, что закон, конституция, все, что хотите, в России сегодня... Это все сегодня то, что Путин сказал вчера. Вот такова сегодня модель, построенная на одном человеке, на его телевизионном рейтинге. Кстати говоря, насчет там доверия на референдуме, я бы очень сомнился. Мне кажется, сам Владимир Владимирович не очень доволен результатом.
Ну да, да. Как некий плебисцит,
подгоняли,
конечно, это
да,
все не
подгоняли, подгоняли, но не очень справились.
Недаром, наверное,
нет, мне кажется, что опять-таки вот не все наши, может быть, слушатели до конца понимают, что суд как институт не является независимой структурой, особенно в тех случаях, когда речь идет о попытке какого-то там гражданина доискаться правды во взаимоотношениях с властью. Понятно, как только ты вступаешь в противоречие с администрацией, особенно с высшей администрацией, то ну, суд присягнет на верность вождю, точно так же, как и все остальные органы власти. У нас вертикаль в стране. Поэтому здесь уповать на закон, на то, что кого-то там можно за язык схватить и куда-то отвезти, просто не стоит.
Георгий, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор, западноевропейская демократия строилась как кирпичики на основе исторических прецедентов. Российское яблоко, оно испеклось в политической духовке, и оно уже отыграно. Будущее страны будет создаваться другими политическими силами. Западноевропейская демократия, она каждая разрушила свою Берлинскую стену на основе антикоммунизма. Но российская демократия не сумела сформировать антикоммунистическое движение в стране. Этим займется уже другие. Я понимаю, не знаю, сознательно они на этой основе не смогли сконцентрироваться или несознательно. Во всяком случае, они свою роль сыграли, и за ними уже никто не пойдет. Любое демократическое движение, любое политическое движение, оно основано, в основе имеет...
Ну, понятно, Георгий, мы поняли, что вы хотели сказать. Да, мы поняли, что вы хотели сказать. Даниил, пожалуйста.
Вот, я бы в связи с этим хотел вспомнить о нынешней риторике одного из кандидатов в президенты, по крайней мере, из тех, кто собирается таковым себя объявить, Владимира Буковского. Вот мне кажется, что не очень правильно сегодня пытаться объединить демократическую оппозицию под лозунгами борьбы с коммунизмом. Потому что, ну, во-первых, Компартия на сегодня формально все-таки в оппозиции, хотя в такой специфической, о чем уже говорил Максим и я. Но, тем не менее... Ведь у нас официальный Кремль не декларирует коммунистических каких-то догм, да, от своего имени.
Наоборот, демократические
да.
декларируют.
Ведь игла, вот, которую, разломив которую можно обрушить царство Кощея Бессмертного, эта игла является империализм, имперство. Вот с чем надо бороться. Ведь на сегодня нас всех... поймали на, ну как, наше общество в целом, поймали на удочку государственничества. То есть вы потерпите, да, вы там вот посидите у телевизоров еще лет 10, 20, 30, а мы тем временем державу будем крепить, поскольку за державу-то вам обидно, и нам обидно, только вам при этом бедно, но честно, но обидно, а нам богато и нечестно, но тоже очень обидно. То есть вот, вот тот мостик, который пролег между Кремлем и той массой обывателей, которые его сегодня, или граждан, можно даже и так сказать, которые его сегодня поддерживают. Всем обидно за державу, всем хочется, чтобы мы хоть немножечко попыжились еще немножко на международной и на внутренней арене. А причем, в отличие от Америки, которая, конечно, империя, но при этом империя для внешнего употребления, а не для своих сограждан, Россия по преимуществу империя для своих собственных крепостных, которых порют на конюшнях, там, усмиряют, монетизируют и так далее. Но это уже все вроде как лес рубит, щепки летят. Главное, чтобы держава крепла. Вот с этим мифом надо бороться. Вот это должно являться квинтэссенцией того, но, той новизны, которую оппозиционное движение должно предложить обществу. Мы боремся против кремлевского империализма. Мы боремся против вертикального государственного устройства. И для этого у нас есть программа преобразования страны, программа политической реформы, программа превращения России унитарной, России недемократической, России евразийской в Россию европейскую.
Алла Павловна пишет: ребята петербуржцы, вы умницы, молодцы, так держать, ваше выступление как бальзам на душу. Виват петербургскому яблоку. Виват. Стабильная яблочница, написала. Александр, Москва, пожалуйста.
Я считаю, что все проблемы яблока только из-за нынешнего лидера.
Понятно.
Я не согласен с этим, но все-таки предлагаю увидеть эту ситуацию не в контексте персональных качеств Григория Алексеевича Явлинского, который, уверяю вас, гораздо выше и в человеческом, и в профессиональном, чем среднероссийские, а уж тем более, чем среднекремлевские. Просто надо понимать о том, что проблемы есть объективные, но то, о чем вы сказали, тоже существует. Я вот уже отвечал на вопрос радиослушательницы, которая очень любит Григория Алексеевича, но, мне кажется, не видит проблем, связанных с тем, что... Одноликость демократического движения и яблоко вредит самому демократическому движению и нам всем.
Валерий, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. господа, я вообще-то, в принципе, как бы разделяю ваш энтузиазм в отношении того, что должно быть разнообразие, но ведь нельзя ставить лозунг разнообразия ради разнообразия, сменяемости ради сменяемости. В сущности говоря, вы, ребята, присоединились к уже к 15-летней кампании номенклатуры и аффилированных с ним средств массовой информации против Явлинского. Ведь против него велась все эти годы настоящая травля. Его постоянно обвиняли в диктатуре внутри партии. Я вам приведу даже пример, что некоторые якобы демократические журналисты вроде Альбац и Пархоменко позволили себе оскорбительные выпады против него, обвиняя его в том, что якобы кроме него никакого яблока нет, что яблоко это вообще миф-фантом, что Явлинский стареющий там какой-то, одним словом, какой-то деградирующий человек. Вы молодцы, вы вовремя к этому делу присоединились. Вот мне хотелось бы вас спросить, а вы эти вопросы на съездах-то партии ставили? У
ставили.
Вас что там?
Ставили многократно, ставили в 2003 году, говорили об этом. Нам сказали, не время. Прошло 4 года, что мы имеем? Сейчас нам опять некоторые наши товарищи говорят, не время, сейчас не время. Еще раз хочу, чтобы все наши радиослушатели, наши товарищи по партии, и не товарищи, поняли, что речь идет о существе вопроса. Если мы хотим демократическое движение, партия, называется она «Яблоко» или как-то иначе, построить демократию в России, демократическое общество, разнообразное, разноликое, то мы должны миропонимание привести в соответствие с мироприменением. Да, в России есть особенности, связанные с тем, что вождийские, лидерские качества востребованы, так сказать, и обществом, даже, и даже теми избирателями, которые считают себя либералами. С моей точки зрения, даже если встать на вашу позицию, ресурс Григория Явлинского по привлечению дополнительных числа сторонников демократического движения исчерпан. Он привлек многих, его роль непереоценима. Я как историк уверен, что его роль по сохранению гражданской партии «Яблоко» в таких условиях будет оценена вдумчивыми и объективными историками по достоинству, с высоким баллом. Но жить-то нужно дальше. Григорий Алексеевич, как настоящий лидер, сейчас должен сделать все возможное, чтобы обеспечить функционирование демократического движения вне зависимости от отношения общества к нему самому. Это для него задача. Я уверен, что он ее поймет, если уже не понимает.
Нет, мне кажется, что совершенно очевидно, что старые лидеры, в общем, не только Явлинские, да все старые лидеры выработали свой ресурс. Вот все те, кого мы привыкли называть таковыми, они, в общем, достигли некоего потолка. И на сегодня должны начать расцветать некие 100 цветов на демократическом оппозиционном пространстве. И должны появиться, по крайней мере, мы должны исходить из того, что вот этот процесс необходимо пытаться инициировать, должны появиться новые лидеры с новыми идеями и с новыми тактическими, с новым опытом работы с избирателями, работы с партийными, а может быть и не партийными, а общественными силами, потому что те формы работы, которые до сих пор использовались, в основном через телевидение, через радио, да, они все, они больше не будут актуальны. Значит, на сегодня это должны быть совершенно новые люди с новым запасом и тактических, и программных идей. Я не знаю, стоит ли там вот мне там излишне скромничать в том смысле, что вот напротив меня сидит человек, который я считаю одним из перспективных лидеров внутри яблочного, так сказать, вот состава. И если, допустим, соберется съезд вот, там в декабре яблочный, то я, ну, если так станется, там буду делегатом съезда, я буду предлагать Резника как альтернативу Григорию Явлинскому, при том, именно потому, что Резник своими последними там вот годами работы в качестве лидера петербургского яблока доказал свою способность решать вот те задачи, которые стоят сегодня перед страной в целом, то есть объединять все, ну или, по крайней мере, значительную часть оппозиционно настроенных структур и граждан под демократическими либеральными лозунгами, вести их на борьбу с авторитарной властью. Вот это самое главное, это то, чего до сих пор Москва не научилась, этот опыт до сих пор Москва не освоила и не смогла экстраполировать на страну в целом, а я уверен, что и не сможет, что эти точки роста должны появляться в регионах самостоятельно.
Я чувствую себя неловко.
Ну, Максим, да, ну вот мнение Даниила, что же делать. Владимир Гаврилович, Белгородская область.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня хорошо слышите?
Да, пожалуйста, ваш вопрос очень коротко. Мы слушаем вас.
Мой вопрос очень коротко. Ваши товарищи очень красиво, умно говорят, только не всем понятно. А у меня вопрос такой. А вот какие они проделывали дела, соединившись с другими партиями, например, по контролю за больницами, за аптеками, за рабочим временем на производствах, как люди трудятся, как живут. Где-нибудь в регионах они бывают, обращаются к ним люди или нет? Куда можно написать им, куда можно позвонить?
Ну, Максим, вопрос, наверное, да, тут можно отчет о деятельности очень много.
Да, мы можем, наверное, много что сказать.
Только давайте не будем
цитировать. Я скажу очень коротко, безусловно, я прекрасно понимаю. По всем этим вопросам я бы хотел вот что сказать. Вот то, о чем говорил радиослушатель наш сейчас из Белгорода, мы можем продлить этот ряд бесконечно, эфира не хватит. По всем тем болевым точкам, которые сегодня сталкиваются граждане в своей беззащитности с произволом чиновничьей вертикали. Именно для этого Петербургское яблоко и пыталось объединить разные силы и сотрудничать с разными силами, с которыми, может, в чем-то не согласны, каким-то там содержательным, идейным вопросом. Но ради защиты прав граждан, ради борьбы с вот этой раковой опухолью авторитаризма на теле России, которая создает, еще раз, как я уже говорил, все новые метастазы и нарушает все новые права граждан в самых разных сферах, яблоко петербургское пыталось, то, о чем сказал Даниил, взаимодействовать и объединять на очень понятных, ясных целях и для очень понятных, ясных задач разные, самые разные силы. От уплотнительной застройки до вопросов монетизации. В общем, ну, не буду давать отчет, но существо вопроса именно в этом. Ради защиты прав граждан есть вещи, которые, и разногласия, которые можно отложить в сторону.
Даниил Коцубинский, есть минута буквально почти.
Да, я бы хотел сказать, что на сегодня перед оппозиционным настроенным и политиком, и просто гражданином, мне кажется, вот есть две перспективы. Ну, если он не собирается превращаться в конформиста, это либо уезжать из страны. Я, кстати сказать, с уважением отношусь к такого рода перспективе, не считаю недостойной, просто весь вопрос, что надо верно рассчитать свои силы. Или же, если все-таки нет желания покидать эту страну, надо настроиться на то, что впереди довольно долгий отрезок времени, который будет происходить в ситуации неравной борьбы. Неравной борьбы, когда движение, о котором вот мы говорим, движение за политическую реформу, будет очень мучительно и долго искать понимание среди значительной части общества, оболваненной кремлевской пропагандой. И только в тот момент, когда, не знаю, может быть, вал анекдотов или какого-то раздражения, эстетической усталости от системы достигнет кремлевских высот, и когда там начнется раскол уже по принципу тех, кто вот захочет перемены, кто будет держаться за старую любую цену, я не знаю, когда это произойдет. Только тогда у этого оппозиционного движения будет реальный шанс на победу. К сожалению, сегодня мы вот диссиденты, диссиденты середины или, может быть, второй половины 70-х годов, но даже не начало 80-х. Увы, к этому надо быть готовым. Если ты к этому не готов, ну, либо тогда смиряйся с тем, что есть в стране, либо уезжай. Но я все-таки надеюсь на то, что запас какой-то вот моральной прочности у тех, кто нас слушает, и у нас самих, еще не исчерпан.
Да, Владимир Буковский буквально несколько дней назад в этой же студии сказал, что нас ожидают очень напряженные времена, и придется спасать людей из психиатрических больниц, из тюрем и так далее. Спасибо, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог, историк Даниил Коцубинский. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Темы. Лауреатом престижной литературной премии «Русский букер» стал наш коллега Александр Ильичевский. Российские малыши за Путина. Образовано детское политическое движение «Мишки». Россия и Запад. Смешанная реакция мировых столиц на политические процессы в Москве. Трагедия в торговом центре «Вестра Айтс». Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.